Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, что читают россияне и как изменился круг их чтения за последнее время. Именно этому посвящено одно из свежих исследований Левада-центра. У нас в гостях ведущий научный сотрудник центра Наталья Зорко. Здравствуйте, Наталья. Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете также нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Пожалуйста, расскажите нам о том, что читаете вы. А слушателей на нашем форуме в интернете я спросила, стали ли вы больше читать за последние 10 лет. Начну с этих сообщений. Нина из Шумвальда. Читала и читаю всегда много бумажные журналы, газеты, книги не меньше с наступлением интернета, а может и больше. Да и вообще это одно из моих любимых занятий – узнавать новое. По-моему, замечательно. Ами из городишка в Подмосковье. Разве что в интернете, если читать бумажные книги или газеты, то нет. Наелась выдумками. Больше всего читаю новости, аналитические статьи. Валентин из Иваново. Читал много всегда, и сейчас особенно. Хочу надышаться перед смертью. Русский, украинский, английский, немецкий, французский. Сейчас читаю Библию в переводе Мартина Лютера. Великая книга. Чтение в нашей клептократической стране единственное отдушно, чтобы не сойти с ума. Нарине из Санкт-Петербурга. Нет, потому что нечего читать, да и времени нет. А если удается выкрыть его, сижу в интернете, общаюсь с мужем. Мы живем в разных городах. Да, это ситуация серьезная. Понимаю вас, Нарине. Александр из города Нижней Нары. Ищу только аутентику, мемуары, письма, свидетельства. Все остальное читать тяжко. Чернуха, мазохизм, стёб, приколы. А главное, сплошная риторика, трёп. Женя из Берлина. К сожалению, практически перестал. Не потому, что нечего, а потому, что книги уже несколько лет заменяют ваше интернет-радио. Слушаю «Свободу» в любую свободную минуту. Перед сном беру в постель компьютер, как раньше брала книгу. Но Дина Рубина – ваш главный конкурент. Наталья, как прокомментируете услышанное?
Ну, может быть, сначала пару слов сказать о том, как вообще изменилась картина интенсивности чтения. Мы имеем возможность сравнить с 5-летними давности данными. И в целом нужно сказать, что доля... Причем я хотела бы рассматривать чтение в самом широком смысле слова, то есть и как чтение книг в широком смысле слова, как чтение журналов тоже и газет. Так вот, чтение в целом сократилось по всем типам печатных изданий. Сократилось чтение газет больше всего, где-то примерно на 28% стали меньше читать в совокупности люди газеты. Сократилось чтение журналов тоже на четверть, стало людей меньше читать журналы. С книгами ситуация несколько лучше, где-то на 20% людей стали меньше читать книги. Но что важно, что за эти 5 лет, причем сильный такой обвал произошел именно за последние 3 года, вот с 2005 нашего исследования года к 2008, сократилась доля постоянных читателей. То есть можно это интерпретировать в том числе и так, что чтение постепенно, мы и раньше об этом могли говорить, теряет свою как бы культурную отмеченную значимость. Чтение теряет отмеченность культурного поведения. Это уже не такая ценность, какой она была при советской литературной культуре. И поэтому многие люди, они как бы либо для них это не настолько важно, и они говорят, что они читают иногда, но они не являются постоянными читателями, либо они просто перестают читать, переключаясь на другие какие-то источники информации.
А как вы полагаете, с чем связаны такие перемены именно в последние 3 года?
Мне кажется, это говорит... Ну, во-первых, речь идет о том, что все эти процессы, эти тенденции, которые мы отслеживаем на самом деле с начала 90-х в чтении, они как бы идут на фоне разложения прежних институтов советского общества. Системы пропаганды, системы образования, системы школьного образования. Тут можно выделить несколько наиболее важных моментов. Это, во-первых, наверное, уход как бы со сцены такой авторитетной группы населения, как образованная интеллигенция, которая задавала авторитетность, ценность чтения, задавала образцы чтения, уход со сцены ее литературоцентрической идеологии, соответственно, поскольку интеллигенция как бы строила всю свою жизнь вокруг литературы, и такое образование во многом строилось. Вот. Распад толстых литературных журналов, это где-то к середине 90-х годов мы это зафиксировали, эти процессы. Разгосударствление системы книгоиздания. Сейчас примерно 90% всей книжной продукции издается независимыми издателями. И, как правило, впереди идут менеджеры, издатели нового типа, которые заинтересованы в быстром как бы издании, в быстром обороте средств, в быстром повороте получения прибыли, ориентированы они на самые массовые, самые такие распространенные, самые упрощенные интересы читательской аудитории. А такой интерес фиксировался к жанровой развлекательной литературе, он был фиксировался уже по нашим исследованиям и в конце 80-х годов. Но вот именно по этому пути основная часть книгоиздателей пошла. То есть она как бы работает на этом поле. И в картине массового чтения мы и видим на протяжении многих лет предпочтение именно жанрово-серийной литературы, где в каком-то смысле нет авторства, и в каком-то смысле это смыкается с телевидением. То есть это такое сериальное чтение.
А вот, кстати говоря, влияют тут, как вы думаете, телевидение, интернет? Может быть, это именно они вытесняют книги из поля зрения современных россиян?
Ну, насчет того, что телевидение влияет, это, я думаю, да, но это как бы более широкая проблема вообще того, что происходит с нашим обществом, которое полностью, оно действительно в каком-то смысле может уже обходиться без печатных источников. Телевидение как бы замещает для него все. Если мы посмотрим структуру досуга массового, то телевидение стоит на первом месте, то есть там 80% россиян ежедневно смотрят телевидение, далее следует радио, где-то 40%, далее следует чтение газет, но это отдельная тема, потому что в основном это такие развлекательные, скандальные, таблоидная печать или местная печать. И на последнем месте стоят книги, то есть ежедневно читают книги где-то порядка 14%
людей. Ну да, то есть
людей.
Телевидение самое простое, самое доступное.
Самое простое,
смотрение,
и поскольку и в чтении как бы превалируют такие развлекательные, эскапистские, что ли, настроения, то есть читают в основном, чтобы развлечься, отвлечься, помечтать. Такое как бы поисковое чтение, оно как бы на заднем плане, оно очень фрагментировано, оно существует в очень малых группах, которые совершенно изолированы друг от друга. То есть новые как бы значения, новые смыслы, новые культурные значения не попадают в общее поле, они не становятся как бы событием для более широких читательских аудиторий. Общество поделено, оно как бы самоизолировано на мелкие группы. То есть идут два таких важных процесса. С одной стороны, фрагментация образованной среды, которая группируется вокруг небольших журналов, почти вообще вот как бы групповых, почти кружковых, да, или каких-то типов изданий, или каких-то авторов. И с другой стороны, вот эта массовизирующаяся, стандартизирующаяся общая публика, которая читает примерно одни и те же книги, и которая, кстати сказать, этим не очень довольна. То есть сказать, что люди довольны тем, что они читают, ну, это не совсем так. Так же, как люди и недовольны тем, что они смотрят. Но это такой пассивно-адаптивный тип культурного поведения, зависимый такой от коммуникатора, как бы.
Вот для вас лично, как для ученого, миф о том, что Россия самая читающая страна в мире, когда перестал существовать?
Ну, вообще он давно перестал существовать. Мы с моими коллегами, вот так получилось, что мы занимаемся чтением уже, наверное, где-то с середины 70-х годов. Что вкладывать в этот миф? В каком смысле самые читающие? И тогда в чтении массовых читателей библиотек мы могли вычленить и увидеть, что самым популярным спросом большим пользовался именно скорее жанровая литература. Литература о войне, о любви, о семье. То есть люди вычитывали из того, что было, как раз то, что как бы потом они получили уже в этой новой массовой литературе.
Напомню.
Да, классикалистская ориентация, как бы вот интеллигенция, она была такая во многом навязанная для людей. И сейчас мы видим как раз ее разложение.
Напомню, что рядом со мной в студии Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, на волнах Радио Свобода, программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Читаю «Континент» и иностранные СМИ в интернете, пишет Владимир Киселев из Междуреченска. Юрий из Мытищ. Стал читать гораздо больше, но в основном благодаря интернету. Мне уже за 50, я из поколения обворованных читателей. Приходится наверстывать. Марина из Москвы. Я всегда, то есть с 7 лет, читала много. В книгах я нахожу больше друзей и единомышленников, чем в жизни. С возрастом, правда, это становится все труднее. Повышаются требования, может быть. Но так как я читаю на двух языках, русском и французском, возможности у меня в два раза больше. И давайте послушаем голоса россиян. Книги каких современных писателей вы читаете? Опрос на эту тему Радио Свобода провело в Подмосковье.
Очень люблю читать Варлама Шаламова, колымские рассказы. Ну и написано для того, чтобы мы читали, чтобы больше этого не было. Это ужас сталинских времен. Но я постоянно перечитываю рассказы Шолохова, донские рассказы. Шукшина очень люблю рассказы. Великолепные рассказы. Особенно мне нравится рассказ «Верую» Виктора Астафьева, Валентина Распутина. «Живи, помни» – прекрасный роман. Я считаю его современным писателем.
Классику Стругацкие. Такие вещи. Допустим, Пелевина.
Ну нет, современные читаю, но как-то я их не очень не люблю.
Никаких не читаю сейчас. Некогда, правильно, мне работать, спать надо.
В настоящий момент я, конечно, читаю русского, но не современного, а Чехова. Рассказы. Очень вещь такая интересная, ну, актуальная.
Я вот книгами торгую. Я вам скажу, что сейчас одну чернуху порнуху покупают, иногда «Животный мир». А современные, я не знаю, может, вы мне сами подскажете. Кто не спрашивает?
Ой, ничего не читаю, ничего не читаю. Некогда. Газет, журнал просматриваю, а так очень. Работы много. Не до книг.
Я вообще не читаю.
А вы? Набокова читала. Лолита.
Пелевина. Просто потому, что модно все читают. Сейчас Донцову читаю вот эти иронические романы. Я же 15 книг прочитала.
Читаем только маленькие вот эти, как мыльные оперы, вот эти маленькие книжки иностранные. На русскую литературу у нас времени хватает, да газеты.
А дети вообще ничего не читают. И не заставишь.
В данный момент читаю Булгакова «Мастера Маргарита».
А что я читаю, я даже не запоминаю. Потому что они все на одно лицо. Или детективного характера, или авантюрного содержания. Или что-нибудь из каких-нибудь криминальных событий. В общем, они совершенно не запоминаются.
У меня книжка сейчас лежит, Карышев, «Люберецкая братва». Ну, это о мафии, о бандитах. Я читал у него уже пару книг. Мне сказали, вот это достаточно хорошее.
Ну, про нашу жизнь. Вот, например, последняя книга Марининой. Сколько я прочитала, полкнига, детектива еще нету. Но именно вот про наше время, вот мне 45, то есть там становление человека вот именно в 70-х годах. То есть просто приятно вспоминать.
Ой, сейчас никаких. Не досуг. До них.
Акунина читала в последнее время, потом Донцова там всякое разное, Маринина.
Акунина недавно читала. Отвлекает от современности.
Голоса жителей Подмосковья записал корреспондент Радио Свободы Вера Володина. Вот последнее высказывание характерно, читаю, потому что отвлекает от современности. Чем-то надо отвлечься, и вот, соответственно, выбираются книги,
которые... На самом деле, это действительно такой вот ведущий мотив в чтении, поэтому люди, как раз отвечавшие в основном на этот вопрос, они не называли, собственно, ну, там, за исключением нескольких имен, да, там, скажем, Пелевина, хотя это тоже, в общем, такая специфически раскрученная уже в последнее время фигура автора, но в основном они упоминали именно жанровую серийную литературу, которая к современности, конечно, имеет очень косвенное отношение. И люди читают ее с другой мотивацией. Другое дело, что это задача для социолога литературы, как раз посмотреть, что происходит вот в этом массовом чтении жанровой литературы, почему именно так важен для читателя вот этот жанр и тип литературы, что он вычитывает и как это соотнесено с современностью. Но как бы сам читатель при этом, он мотивирован другим. Это скорее такое эскапистское поведение, отвлечься, уйти от современности, не разобраться в ней. То, что мы можем называть там, хоть пусть и оценочно современная русская словесность, да, российская словесность, там поэзия, зарубежная словесность, интерес к ней как был мал, в начале там, 90-х, в середине 90-х, то это где-то 5-6% опрошенных более или менее там, обращаются к этой литературе. Так он и не растет. А вместе с тем, то есть интерес к современности не растет, интерес серьезный к истории тоже не растет, потому что предпочитают в основном такую авантюрную билетаризованную историю, такую приключенческую. А интерес там, к мемуарной литературе, к документальной прозе, он тоже особенно не фиксируется. То есть это возникает такая конструкция общества, которая хочет все время забыться, хочет бежать от современности и хочет как бы и бежит от своего прошлого тоже, потому что такая билетаризованная история, она не имеет отношения к реальной истории, а без ее проработки этой истории невозможно понять и нынешнюю современность. Это и говорит о состоянии общества.
Вот в этом опросе подмосковном одна девушка сказала: читаю Пелевина просто потому, что модно. В какой степени, по вашим наблюдениям, мода влияет на круг чтения россиян?
Ну, мода, конечно, влияет, особенно такой модный феномен модного чтения, особенно в крупных городах и в такой более обеспеченной молодежной среде, он сложился. Под это уже подстраиваются крупные книжные магазины, которые как бы выставляют полки таких модных бестселлеров. Туда попадает гламурная литература, имена раскручиваются специфическим образом через СМИ. То есть авторитеты складываются по-другому, не так, как прежде. И отделить, и большое значение тут играет и глянцевая печать, на которую ориентирована, ну, так называемая глянцевая печать, да, на которую ориентирована доходная, такая успешная молодежь крупных городов, для которых эта же печать и является источником информации о книгах. То есть они как бы живут в таком своем закапсулированном каком-то мире. Тут вообще важно отметить, что для основной массы каналы информации о книгах сократились предельно. То есть в основном они ограничены кругом своих знакомых и близких. Такие прежние авторитетные станции, как школа, система образования, как профессиональный круг, они утратили свое значение почти полностью. Там из СМИ узнают о книгах, даже в образованных группах читателей, лишь незначительная их часть. То есть читают то, что продается, читают то, что находят, и читают то, что находят у своих знакомых. Это говорит как раз о том, что прежняя система литературных... Ни о какой литературной критике тут уж вообще говорить нечего. Ну, вот это как раз связано с тем, что утратилась роль литературных толстых журналов, да и общественно-политических журналов не возникло таких, какие могли бы, казалось, возникнуть вот тогда в начале перестройки, журналы типа тогдашнего «Огонька» там, или других, которые могли бы, в принципе, развиться до такого типа западного журнала, как «Штерн», «Шпигель» или «Фокус», которые вот такие универсальные журналы для широкой аудитории, которые выдавали обзоры культуры, и общества, и политики, и экономики. Объединяли бы тем самым общество.
Спенджера, мы читаем «Советскую Россию» и «Правду» давно и много лет. Они освещают объективно политические события. Почему об этих изданиях не сообщает «Радио Свобода»? Спрашивает Светлана Владимировна. Ну вот, Светлана Владимировна, мы сообщаем об этих изданиях, о том, что вы читаете именно их. Лолита из Улан-Удэ пишет: «Люблю читать тех писателей, которые не просто пишут, чтобы писать, а пишут, чтобы их читали. Такие есть, но их немного, и хорошо, что немного. В этом состоит их уникальность». Евгений из Санкт-Петербурга. «В общем, меньше читать явно не стал. Книги покупаю регулярно. Начав изучать английский язык, стал больше читать англо-американской классики. Уолт Уэллс, Дюмурье, По. Василий из Кемерово. Больше перечитываю Астафьев, Конецкий или записки о Сибири. Владимир из Луги. Да, пожалуй, стал больше читать. Только интенсивность чтения возросла скорее с 86-87 годов, с началом перестройки. С 90-х годов изменилась структура чтения, в основном литература по специальности. Меньше читаю периодики в бумажном варианте вследствие ее дороговизны и доступности интернет-изданий». Ну, интернет, конечно, тут влияет, Наталья, да, очень сильно.
Да, ну, про интернет тут он периодически всплывает, но, во-первых, надо сказать, что пользование интернетом — это означает просто расширение количества каналов получения изданий в другом виде. То есть нельзя сказать, что люди, читающие в интернете, меньше читают. Как раз наоборот. Тут действует правило Матфея скорее. То есть много читающие еще больше читают. Сказать, что интернет в смысле носителя вот, конкурирует как-то с книгой, пока очень сложно. Очень незначительное количество людей там скачивает литературу, это пока там небольшие проценты, или читает тексты в интернете. Их пока не так много. Все-таки тут какой-то особой конкуренции нет. Я бы говорила о том, что это как раз расширение возможностей. Это одно дополняет другое.
С пейджера Виолетта пишет: читать стали мало. С ностальгией вспоминаются времена, когда на каждой квартире было несколько почтовых ящиков с перечнем разных газет. Как было тепло, даже солнце светило по-особому, все было надежно, люди любили друг друга, была дружба, ни о каком зле теперешнего масштаба и не помышляли. Но мне кажется, Виолетта, вы все-таки несколько идеализируете те времена. Дмитрий из Москвы. Меня раздражает эзотерическая целительная литература, которая среди женщин размножается как письма счастья. А вас, Наталья, она раздражает?
Ну, раздражает, не раздражает, но это действительно, в общем, такая статья, да, тип такой литературы, которая пользуется. Вообще чтение вот не и художественной литературы, и не художественной, оно имеет женский профиль, что тоже говорит о таком пассивно-адаптивном, я не против женщин, поведении, но свойственным больше женщинам. Они больше озабочены там проблемами дома, семьи, психологии отношений, причем очень легко это переходит в такие эзотерические сферы или в какие-то нетрадиционные сферы. И такая... Но это, кстати, говорит о том, что плохо работают институты, другие общества, что плачевное состояние системы здравоохранения, образования и так далее. Такие уходы в нетрадиционные, поиски нетрадиционных средств лечения, они, конечно, связаны с этим. Недоверие к врачам хотя бы просто-напросто.
Наталья, а поэзию читают?
Поэзию читали мало всегда и по-прежнему читают мало. Это где-то там, ну вот... в пределах 3-4% опрошенных, да, причем это чаще такие девушки, так что скорее мы ловим. Ну, тут надо понимать, что мы, конечно, средствами массового опроса мы ловим такую и, собственно, более массовую аудиторию, но важное как бы наблюдение за последние годы заключается в том, что если мы в начале 90-х, вот в этих массовых опросах, мы фиксировали так называемых лидеров чтения, то есть те группы там, с высшим образованием, с большими библиотеками, которым было свойственно подхватывать вот, от более продвинутых, от тех культурных групп, которые размечали культурное пространство, подхватывать эти образцы, читать, распространять их дальше, то сейчас в наших опросах мы этих лидирующих групп, как бы следующих, не ловим. То есть люди с высшим образованием, они стали меньше читать, они стали читать то же самое, что читают все. Они как бы все меньше выделяются из массы. Это и говорит о процессе вот такой массовизации, стандартизации предпочтений.
А вот из поэзии что читают, интересно?
Ну, вы знаете, я по-другому вам отвечу. Вот мы задавали такой вопрос, и как бы этот будет тоже ответ. Назовите наиболее значительного поэта или писателя 20 века. Значит, половина опрошенных затруднилась назвать кого бы то ни было. На первом месте оказался Есенин, на втором Солженицын, это по 10%. Дальше туда попал Лев Толстой, дальше туда попал Пушкин, как великий поэт 20 века.
Хорошая компания.
Да, Булгаков, там Маяковский, и это все, собственно. То есть это даже школьный набор разрушается. Еще меньше люди могли сказать о тех книгах, которые повлияли на их жизнь.
Спасибо, Наталья. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». В питерское отделение мемориала пришли люди в масках и внесли собранный за 20 лет архив. Блогеры пытаются поддержать мемориальцев. Гость в студии «Радио Свобода» Елена Калужская. И на этом мы завершаем. На волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». В ней участвовала Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, продюсер Дмитрий Налитов. Огромное спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.